хотелось бы сегодня продолжить еще тему об опасности для служителей, для тружеников, которые, безусловно, есть, и мы с вами их тоже встречаем. Хочу прочесть одно место, чтобы иметь дальнейшее рассуждение. Прочтем книгу Иова, 33 глава, 14 стиха. Книга Иова, 33 глава, 14 стиха. Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Так действует наш Господь по любви своей к нам, к людям. И вот здесь Господь говорит, что и в ночном видении, когда сон находит, во время дремоты, вот однажды Господь так действует, даже если кто-то и не может не заметить, а Господь любви своей долготерпеливо к нам опять подходит. И здесь написано так, что открывает у человека ухо. Бывает открывает, оно не открывается. Бог хочет так открыть ухо, чтобы запечатлеть определенное наставление. Я думаю, и сегодня в нашем общении, вот эти дни общения идут, Бог тоже усиленно хочет всем детям своим, труженикам, служителям открыть ухо, чтобы запечатлеть свое очень важное наставление для каждого из нас. И здесь мы читаем, в чем суть этого наставления заключается. Чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. 36-й псалом, там есть такие слова. Нечестивые натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих прямым путем. Ну, там с 14 стиха, я не весь стих полностью говорю. Нечестивые натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих прямым путем. Вот среди тех стрел, которые натягивают ведущих прямым путем, есть одна стрела под названием «Братьев гордость». Это сегодня в наше время очень серьезный вопрос. Из-за этой стрелы столько братьев полегло, сколько дьявол скосил, вывел с дистанции, сколько столпов потерпело, ну, крушение, полегло из-за этой стрелы. Особенно у дьявола эта стрела под названием «Гордость» направлена на тружеников, на служителей. Он знает наши слабые стороны, он знает, на что у нас воздействует, он знает наши способности. И вот об этом, братья, хотелось так сегодня говорить. Я слышал от пожилых, что когда во время войны были концлагеря, то в некоторых лагерях пленных, значит, на спине рисовали мишень. Ну, вот так вот, типа, сеточки, знают. Вот. Это для того, чтобы в случае побега, когда будет бежать, чтобы в спину было легче целиться. Вот сегодня такая мишень может быть нарисована у служителей, друзья. Это мишень гордость, это как приманка. Это та цель, куда очень легко будет нечестивому целиться. Дьяволу облегчение будет, чтобы попасть в цель. Поэтому очень важно... Вот чем наше сердце помечено, что в нашем сердце. И не дай Бог, если место будет дано вот этой гордости. Я знал одного брата, очень опытного, хотя еще не старого, но очень опытного служителя, разумного, мудрого такого. Так, почтением он, уважением пользовался у других братьев. Я его, честно говоря, любил. Он умер рано от болезни. И вот так вот незадолго до смерти, как у него на сердце было, он неоднократно на членских собраниях говорил, братья и сестры, ну как бы предостерегая, что гордость это такой серьезный порог, и не надо места давать в сердце. Я, говорит, в своей жизни тоже считал, что я не гордый. Это я, говорит, так думал. А Господь показал, что я гордый. Я, братья, его слушал и думаю, Господи, если он себя таким считал, вот лично я его таким не считал. Думаю, кто я тогда? Бывает, вот когда речь идет о гордости, может брат брату сказать: брат, вот у тебя тут немножко гордость появляется. Но как важно, вот, братья, здесь мы прочитали, когда Бог ухо открывает человеком и запечатлевает наставление и отводит от гордости. Хорошо, когда вот так Бог делает это открытие, откровение, что ты, дорогой брат, хоть ты служитель на ниве Божьей, вот показывает Господь, какой я. И хорошо, когда мы это способны признать. Когда мы признаем, мы способны осудить этот грех. Когда мы его признаем, мы способны исповедать и исправить. Хотелось посмотреть, как сама Библия смотрит вот на гордость. Что такое гордость? Как она определяет вот это понимание гордости? Потому что мы можем считать, что гордость — это, ну, может быть, какой-то недостаток. То ли недостаток воспитания, то ли упущение. Как смотрит на это Слово Божие? Посмотрим некоторые места. В первом послании Тимофею, 3 глава, 6 стих, там воздвигаются требования к епископам, когда касаются вопроса избрания служителя и рукоположения. 1 Тимофею, 3:6. И там есть один такой пункт, что не должен он быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Вот, братья, смотрите, как здесь написано. Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Значит, гордость — это то, что нас ведет к осуждению с дьяволом. Если мы не остановимся в этой гордости, такая опасность может существовать. И Писание предупреждает наперед, не должен быть из новообращенных. У нас как-то раз тоже на братском общении задали такой вопрос. А когда новообращенный перестает быть как таковым? То есть кого можно считать уже новообращенным или не считать его таковым? Ну так вот рассуждали, взвешивали деяния апостолов, когда Павел совершал 4 миссионерских путешествия, когда он ставил пресвитеров, ну где-то такой возраст сходится 3-3,5 года. Это вот период, когда можно считать новообращенным. Даже из практики служения нашего братства больше там это 5 лет проходит. Бывают исключения, где, может быть, 3 с лишним года. Так вот в практике. Но это просто, братья, практическая сторона. Вот бывает, что брат способный, и видно у него ревность о Доме Божьем. И все-таки мы опасаемся, чтобы вот как вот не возгордился брат. Писание, если предупреждает, и мы же должны принимать это предупреждение. И вот здесь подметим, что хочется подметить, что гордость ведет к осуждению с дьяволом. То есть гордость — это нечто такое, что идет от дьявола, с преисподней. Дьявол сам возгордился. И такое вот, ну, серьезное предупреждение, такая угроза нависает для новообращенных. Даже вот братьям, которые доверяют то или иное служение, вот тоже есть такая возможность возгордиться. Поэтому и можно подпасть в осуждение с дьяволом. Потом мы читаем Евангелие от Марка, 7 глава. Там тоже есть такие слова. Марка 7:22. Изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. И там целый ряд грехов перечисляется. И там, братья, обратите внимание, предпоследний грех, там написан гордость. Все исходит отсюда. И гордость в том числе. И дальше стих там говорится так. Все это исходит из сердца человеческого и оскверняет. Все это зло исходит из сердца человеческого и оскверняет его. Значит, гордость, наряду с другими грехами, названа злом. И если мы будем смягчать свою или чужую гордость, что это недостаток, это упущение мое, друзья, Библия говорит, что это зло. И оно может осквернять человека. И эта скверна может распространяться и в церкви. Эта скверна может распространяться и на служителей. Так говорит Слово Божие. Какие параметры его заключают? Второе послание, вторая книга Паралипоменон, 26 глава. Там идет описание за царя Озию. Очень такой царь способный был. Второе Паралипоменон, 26 глава, 16 стих. Мы потом вернемся к этому царю, но здесь хотелось одно предложение о нем прочитать. «Возгордилось сердце его на погибель, и он сделался преступником пред Господа». Значит, еще такой важный момент. Гордость возникает на погибель, если не остановиться. И гордость делает человека преступником пред Господом. Смотрите, как конкретно и серьезно Библия предупреждает о гордости. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Мы тоже читаем известное нам место. Бог гордым противится. Отношение Бога гордым такое, что сам Бог противится. Бывают такие случаи в церкви, что мы гордым снисходим, боясь его огорчить, вот, побуждаем его в служении, стараемся его не оттолкнуть от того или иного дела, с терпением относимся, и мы-то, получается, снисходим, а сам Бог говорит, а я ему противлюсь. Поэтому гордость, она никак не уместна в сердце служителя, и Писание называет его злом, вот, и так далее, и оно такое негативное влияние может иметь и в сердце служителя, вот, и в жизни церкви. Еще вот хотелось место одно привести, это первое послание Тимофею, 6 глава, 4 стих. Первое послание Тимофею, 6 глава, 4 стих. Ну, впереди еще один стих можно прочесть. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума и так далее. Вот здесь хотелось обратить внимание. Тот горд ничего не знает, но заражен. Вот это слово «заражен», братья. Кто гордость имеет в сердце, это человек зараженный от слова «зараза». Когда человек заражен какой-то инфекцией, ему или повязку вешают, или кто общается с ним, повязку, фильтр такой одевает. И вот если человек заражен, а гордый он именно заражен страстью, что от него может исходить? Эта зараза может распространяться. Если служитель высокого ранга, представьте, это заражение пойдет на других. Если пастырь церкви заражен гордостью, эта зараза может пойти на проповедников. Это серьезный вопрос, братья, и хотелось о нем сегодня говорить. И дальше так, в развитии темы еще хотелось напомнить об одной личности, известной в Писании. У нас записана вторая книга Царств, 17 глава. Вторая книга Царств, 17 глава, с 23 стиха. Вокруг Давида были разные люди. Сам Давид был удивительный человек, и вокруг него довольно способные люди были. Там был и военачальник Иоав, там были священники Авиафар и Садок, там был Ахитофел. Вот, и такие, в общем-то, люди неординарные. И вот здесь хотелось за Ахитофела упомнить. Чем он был знаменит, Ахитофел? Во времена Давида советы Ахитофела были, как если бы кто давал, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Вот такой он имел авторитет. И однажды, когда Ахитофел склонился на сторону Авесолома, а Давид оказался в изгнании, он дает совет, как погубить Давида. Бог вмешивается и совет Ахитофела не принимает. И вот дальше, если обратить внимание на действия вот этого человека, можно однозначно сказать, он был очень гордый. Почему? Он привык настолько, что его советы принимали. Не просто как мудрого человека, а как бы кто у Бога спрашивал. Представляете, какая высота? Вот он такую способность имел, и такую высоту это чувство. И вдруг вот тут его советом пренебрегают. Не послушать, не принят был его совет. Что он делает? Он не пошел к Давиду с раскаянием, нет. От обиды он пошел домой, написал завещание и самоубийство. Удалился. Вот его какой выход. Братья, такое бывает, к сожалению, и в братских общениях, и в церквах. Какой-то брат, опытный может быть даже, его совета чего-то брата не приняли. Он уходит домой, уходит из церкви, уходит из братства. Вот есть такой принцип: удавлюсь, но не покорюсь. Это печальный принцип. У служителей таких принципов не должно быть. Должен быть дух совета. Должно быть снисхождение. Если совет не принят, все предать в руки Божьи. Ахитофел это пережить не мог. Вот, ушел. Хотелось, чтобы мы остерегались этого братья. Теперь вот хотелось еще, братья, что сказать, что если бы посмотреть на симптомы гордости, то их много, как о грехах сказано и тому подобное, когда грехи перечисляются в послании Галатам. И вот у гордости тоже есть какие-то основные симптомы и подобные. И есть симптомы общие. Вот к общим что можно отнести? Допустим, человек обидчивый. Это однозначно. Если человек обижается, там гордость есть. В меньшей степени или в большей. Обычно обижаются люди, это гордые. Не гордый, он обижаться не будет. Это общее и для сестер, и для братьев, вот, и для детей. Есть другие какие-то симптомы внешние. Есть глаза гордые, походка такая может быть, вид такой тоже свидетельствующий о гордости. Но мне сейчас, братья, хотелось остановиться на четырех симптомах гордости, которые присущи именно для нашего уровня, для уровня служителей, для уровня проповедников, для уровня тружеников Церкви Божьей. И вот на них остановиться. Но если кто-то как-то там помечает, братья, вот так вот пометим, что первый симптом гордости – мысль о незаменимости. Вот рассмотрим такой. То есть, когда приходит такая мысль, это первый сигнал брату или душе остановиться. Не гордость ли у меня? Мысль о незаменимости. Это начало, может быть, поражения гордости. В книге Исход, 18 главе, мы читаем встречу Иофора и Моисея, двух родственников. И когда Иофор понаблюдал, как Моисей судит народ, ему стало жалко и народ, и Моисея. И он ему говорит, ты мучаешь и себя, и народ. И он ему такое интересное предложение дает. Говорит ему, ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, и поставь их 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками. Все малые дела судят сами, а всяком важном деле доносят тебе. Совет, в принципе, был добрый, хороший, полезный. И посмотрим, братья, как прореагировал Моисей. Он не сказал, ты что мне советуешь, только я способный судить. Меня Бог одного призвал. Мне Бог дал такое посредничество. Вот, и Аарон. Он, друзья, не претендовал. Он не считал себя незаменимым. Видит, что разумный совет вот старшего человека, он его принимает. Вот, а мог бы сказать, что я незаменимый, вот я самый способный, ну и так далее. Вот такие мысли мог допустить. Такие братья бывают в церквах, к сожалению. Когда какие-то советы дают, вот, или как-то, может быть, служение по-другому распределяют. Есть такие братья, что кажется, другой это не сделает. Братья мне все испортят. Только я понимаю, как правильно дело вести. Дорогие братья, это все уже симптомы гордости. Это мысли о незаменимости. Я незаменимый в деле Божьем. Но это не так. Господь нас всем этим наблюдает. Это совсем может не соответствовать действительности. Я от одного опытного брата в нашем братстве слышал пример такой, это сибирского объединения. Он говорит, у нас церковь там есть, и в этой церкви несколько десятков сестер. Много лет одни сестры были. Даже что-то до 90 членов церкви доходило сестер. Ни одного брата. Вот так как-то сложилось. И все годы там одна сестра была, ну как типа ответственная за церковь. Кому-то ж надо было сказать, встанем, помолимся, там, читать Слово Божие. И так вот в этой церкви дела шли. И однажды туда братик приехал один. А как приехал? Служил в армии. И посещал их. И так ему понравилось. Он Слово Божие проповедовал, и сестры к нему расположились, так бы все шло хорошо. И потом он женился, ну, в общем, побуждение было остаться, переехать в это. И вот когда они ехали, теперь по справедливости брат уж надо быть ответственным. Ну и братья приехали, так бы членское собрание провели, что сестры, теперь у вас брат есть, слава Богу, брат будет совершать служение, так вот поговорили, давайте помолимся в конце, так вот, чтобы брату поручить. И вот этот служитель дед говорит, я запомнил молитву той сестры, которая как бы передавала свое дело вот этому брату. Вот видно, что у нее борьба такая, переживание, она привыкла к этому служению. И так это она, ну я дословно не запомнил ее молитву, но там примерно такие слова, что Господи, благодарю Тебя, что Ты до этого часа вел, помогал, теперь все отдаю в Твои руки. Ну как бы так получается, в моих все руках было, а теперь вот, в Твои отдаю. Трудно расстаться, вот так вот. Надо кому-то передать. Наверное, были мысли о незаменимости, а получится ли это у брата, сможет ли, она всех там знает, все тонкости. И вот, братья, бывает такое, у нас тоже в братстве, и маленькие группки есть, кто-то куда-то переезжает. Есть в церквах такие служители, и старцы, и молодые. И вот представьте себе, кто-то такую мысль заронит о незаменимости. Смогут такие братья разных поколений сотрудничать? Я думаю, может появиться сложности, если место будет дано гордости. А есть очень удачное сочетание, когда во взаимном снисхождении, смирении совершается труд, это будет большим благословением. В нашей поместной церкви нету старцев, умерли. А так бы хотелось, братья, и совет какой-то услышать, а их нету. А бывает, где есть, а лавры нет, потому что у кого-то есть мысли о незаменимости. Может быть, это частный случай, но, братья, вот такое бывает. Во второй книге Царств, 18 главе, описывается за Давида. Он уже был опытный, в преклонных годах. И так вот уже в возрасте ему еще одно потрясение пришлось пережить. Восстал Авессалом. И вот здесь Давид, один момент описывается. Он войско свое небольшое создает, на три отряда разбивает. Вот. И сказал царь людям: я сам пойду с вами. Второе царство, 18 глава, 2-3 стих. И сказал царь людям: я сам пойду с вами. Я думаю, на такое решение Давид вполне мог заявить, потому что это действительно был опытнейший полководец. Это был муж, поставленный высоко. Сам Бог так о нем говорит. Сладкий певец. И что здесь мы дальше читаем? Те, которые с ним были, они ему говорят: не умоляя его, не унижая его силы, его авторитета, однако что они ему говорят? Ты, говорит, один, то же, что у нас 10 тысяч. Это говорит о том, что они считаются с его авторитетом, с его мудростью, что ли. И при всем это говорит: но лучше, чтобы ты был в городе, не ходил, а руководил из города. И вот братья Давид, если бы у него были мысли о незаменимости, он сказал: как это вы без меня пойдете? Да сможете ли вы победу одержать? Получится ли что у вас? Да я столько побед одержал, а он действительно одержал, причем с малым числом. У него 400 было, но не как у Саула, а сборных. А такие у него там обиженные, должники собрать, потом 600, и он победы одерживал. Но он, друзья, согласился. У него не было мысли о незаменимости. Он был не гордый. Вы так усматриваете, хорошо, я буду из города руководить. Была победа, потому что с ним был Бог. Я как-то слышал одну пленку, там, я понял по голосу, там Михаил Иванович Хорев говорит проповедь. Там, ну, по пленке видно, что он проповедь говорит тоже к служителям. Тематика там такая была, что общение со служителями. И вот он интересный там пример приводит, который я вам хотел тоже к данной теме рассказать. Он говорит: я был свидетелем однажды одного крещения. Вот. Крещальные вышли на берег реки, и крещение совершали два служителя. Один старенький, а второй молодой. Его недавно рукоположили. Он был в прошлом руководителем молодежи. И вот так вот как бы крещальные две колоночки поделились, ну и выходят по двое. Крестят, те возвращаются, а новые двое заходят. Ну, говорит, так было приятно смотреть, там разного возраста служители совершают вместе труд. И говорит, когда оставалось три человека, один пошел к молодому служителю, и двое к нему в очередь стали, а туда никто не идет. Я, говорит, смотрю и думаю, как же параллелизирует этот брат пожилой. Ну, как-то получается несправедливо. Так бы по двое вышли, они явно встали в очередь, как бы крещение хотят от молодого принять. Я думаю, ну как же он прореагирует? Вот не заденет там его, что его явно вот, ну, там может мысль пойти и пренебрегают, и так далее. Вот, совершилось крещение, там они как-то вышли и подошли к берегу, и вот я слышу, этот пожилой брат совершает молитву, которая, говорит, мне была так по сердцу. Он в молитве благодарил Бога, что Господь усмотрел замену, что души расположены к этому молодому служителю. Такая благодарственная, возвышенная молитва, она так была по сердцу. Ты думаешь, почему так, друзья? Там не было мысли о незаменимости. Нету места гордости. Тогда все идет к устройству, слажено. Это, братья, это простые такие вот примеры из нашего служения, но не поучительные. Хотелось, чтобы мы, служители, тоже это принимали так, к сведению, чтобы никогда не допускали этих мыслей. Мысли о незаменимости в деле Божьем. Есть Господь, который руководит посредством Духа Святого и нашей жизнью, и нашим служением. к этой теме еще хотелось напомнить одно место. Это Евангелие от Луки, 10 глава. Там с первого стиха идет упоминание, что Господь избрал 70 учеников и послал их по двое. И там подмечено, послал их во всякий город и место, куда сам хотел идти. Куда он сам хотел идти, он туда доверил и учеников. Ну, как бы вот он себя не видел незаменимым. Коль призвал он учеников, он им доверяет. Дал им силу, дал власть. И куда сам хотел идти, в город и место, он направил учеников. Даже вот такой небольшой пример, штрих из жизни Иисуса Христа, который имел непререкаемый авторитет Спасителя, вождя спасения. Тем не менее, вот здесь пример для нас, что доверяют ученикам своим. Братья, хотелось второй такой симптом гордости отметить. Желание первенства и независимости. Второй симптом гордости, который может иметь место в нашем сердце или в нашем служении. Желание первенства и независимости. Вот, допустим, мы служители, и к нам приходят такие мысли, скрытые, ни для кого не видимые. Появилось желание быть на первом месте и быть независимым ни от кого. Такие явления, и даже в нашем братстве иногда мы можем наблюдать, это приносит болезни и разделения. А начинается все именно с этого такого нехорошего желания. Надо сказать, в этой области больше всего сатана разрушительной работы сделал. Когда сеял в сердца служителей вот это желание такое, может быть, сначала маленькое желание. Вот в третьем послании мы читаем за Диатреха. Там написано, он любил первенствовать, любящий первенствовать. Я так думаю, сначала он желал, а потом уже желание в любовь переросло. А любовь — это уже довольно устойчивое чувство, его просто так уже никак не уберешь. Когда мы желаем, потом перейдет в любовь. А когда человек уже полюбил, с этим очень трудно расстаться. Когда человек хочет быть на первом месте независимым, он не хочет над собой контроля, он не хочет отчитываться, он сам склонен принимать решения. Бывает так, брата посылают на какой-то труд, он говорит, я поеду, но если я буду старше. Брат, ты поедешь на то общение? Поеду, но если мне дадут слово. Вот эти оговорки, условия, они показывают в том, что у него хочется быть желание первым. Или вот независимым. Сейчас хочется, некоторые совершают служение независимо, чтобы ни с кем не советоваться, никому быть неподотчетным. Еще это говорят, а мне Бог открыл, а меня Бог побуждает. Но здесь может крыться именно вот это желание гордости, симптом гордости. Быть на первом месте и быть независимым. Мне хотелось для примера яркого такого два места прочитать. Первое, это вторая книга Царств. Вторая книга Царств, 8 глава. Здесь вкратце, в конце этой главы описывается устройство царствования Давида. И вот это самый близкий его окружение описывается, Давида. Вторая книга Царств, 8 глава, 16 стиха. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска. Иосафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува. И Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сирая, песцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями. А сыновья Давида первыми при дворе. Это выражение, братья, запомнил. Первыми при дворе. А вот второе есть место. Это первая книга Паралипоменон, 15 глава. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, 17 стиха. Когда Оза погиб, и Давид решил правильно сделать расстановку в служении, священников поставил. Здесь есть интересное перечисление, на которое мы обратим внимание. Первая Паралипоменон, 15 глава, 17 стиха. И поставили левиты Емана, сына Иелина, из братьев его, Асафа, сына Верихиина, из братьев, то есть из сыновей Мирарина, из братьев их, Ефана, сына Кушаи, и с ними братьев их второстепенных. Двоеточие и перечисляется. Вот есть в служении или в церкви братья на первом месте, как были сыновья Давида, а бывают братья второстепенные. Вот те братья или те души, которые свободны от желания первенства и независимости, их второстепенное положение никогда не огорчит. Они, будучи второстепенными, будут действовать по принципу той женщины, которая разбила алавастровый сосуд. Что она сделала, что смогла. Если в человеке посеяны симптомы гордости, он никогда не согласится с положением второстепенным. Как это я второстепенный? А бывает, вот братья так усмотрели. Господь так усматривает. Надо тебе вот побыть на второстепенном. Гордый человек с этим положением смирится. Хочется быть первым. Первым при дворе. А вот здесь поставлено, написано, братья второстепенные. Они от этого, друзья, не возмутились. И нам надо иногда эту школу проходить, быть второстепенными. Мы лучше поймем действительность, мы лучше поймем самого себя. Вот здесь интересно есть еще место, Деяния апостолов, 13 глава. Обратим внимание. 13 глава Деяния апостолов. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Смотрите, братья, последовательность. Отделите мне Варнаву на первом месте. Савл идет как второстепенный на втором месте. Отделите. Вот так Господь устраивает. Варнава на первостепенный, Савл, Павел на втором месте. Когда они на острове Кипр были, здесь мы читаем тоже про консул, когда написано, призвал Варнаву и Савла. Ниже в этой главе, 13 стих, мы уже читаем. Отплывший из Пафа Павел и бывший с ним. Бог сам меняет местами. Кто был второстепенным, он теперь делает первостепенным. Мы дальше по главе, если читать, опять мы читаем везде, Павел идет уже на первом месте. Ну, 46 стих. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали. Варнава уже стал на втором месте. Ни Варнава из-за этого не возмутился. И Павел, когда они постились, он тоже не возразил, что вот на такую постановку вопроса. То есть сам Бог, друзья, дает нам рост, сам Бог нас может переставлять в служение посредством церкви, посредством братьев, посредством руководства Духа Святого. И нас не должно это положение смущать второстепенно. Но если желание есть первенство и зависимости, тогда беда, братья, будет. Беда для церкви. Трудно будет с таким братом общаться. Представьте себе, если служитель гордый, овечки его пасты говорят, как трудно к нему подойти. Братья, которые с ним сотрудничают в служении, говорят, как трудно с ним договориться. Вот почему? Место дано гордости. Оно не будет служить к устройству церкви. Рассказывали, в одном месте совершались курсы МХО. Ну, музыкальные курсы. Не хоровые, а музыкальные. Оркестр там играл. И вот приехала одна сестричка. Она уже довольно опытная была. И духовно, и на инструменте. Она скрипачка была. А когда приехали, там братья уже состав стали комплектовать. Числа приезжих. То все обнаружилось, что нужно балалайку, чтобы вообще была, играла балалайка. И вот этой сестре, скрипачке, говорит, сестра, ты скрипку свою положи, а вот на тебе балалайку. Ну, кто музыкант, понимает, что такое скрипка. Это сольный инструмент, довольно сочный, доминирующий в оркестре. А балалайка — это сопровождающий ритмический инструмент, довольно простенький. Вот. И знаете, а она могла так сказать, вот если бы она первенствовать хотела, ну что вы мне даете? Я скрипачка, а вы мне вот такое. А есть такую второстепенную роль отводит, вот там, ну, на балалайке. Нужна балалайка в оркестре. Она, друзья, в смирении взяла балалайку и все курсы играла. Это говорит о том, что эта душа свободна от этой гордости, от этого первенства. Вот. Свободна. И Господь такие души употребляет и благословляет. И в общем дело Божие тогда делается и двигается. Во второй книге Царств, вот там много таких всяких примеров, пусть, братья, не будет обременительным, я эти места буду называть. Вторая книга Царств, 19 глава, с 13 стиха. Когда Давид, видя неверность, в общем, когда Давид вместо Иоава ставит военачальником Амисая. Все знают, кто такой был Иоав. Это действительно личность тоже такая известная, прекрасный полководец, и в определенной степени он много лет был верен Давиду, вот очень много он побед одержал, но личность, надо сказать, первостепенная была из военачальников. И вот Давид ставит Амисая. То есть невольно Иоав становится второстепенным. Братья, он этого не пережил. В подходящий момент он умерщвляет Амисая. То есть вот эта гордость, она побуждает к греху, толкает человека к греху. Ну, еще такой яркий пример, тоже для нас назидательный, обратим внимание. Чисел 16 глава, книга Чисел 16 глава. Знаменитое восстание, мятеж Кореи, Дафана и Аверона. Когда с ними Моисей там стал разговаривать, он такую фразу им говорит: «Вы домогаетесь священства». Это Чисел 16:10. Домогаетесь священства. Тот, кто любит первенствовать, тот, у кого в сердце желание первенства, он будет домогаться священства. И в тех церквах, в тех общинах, где какой-то брат, или диакон, или благовестник, или рядовой брат начинает домогаться священства, в этой церкви будет и восстание, и ропот, и ссоры, и несогласие, и возмущение, и тому подобное. Почему? Потому что дано место гордости. Кто-то домогается священства. Теперь, брат, еще остановимся на третьем симптоме, так его обозначим. Неспособность выставлять Божье на первое место. Неспособность выставлять Божье на первое место. То есть тот, в чьем сердце зародилась гордость, у него не будет способности выставить Божье на первое место. И тут же параллельно хочется сказать, там, где нет этой способности, то обязательно появится способность выставить свое «я». В одной семье, как-то было принято, дети росли, и когда они писали кому-то письма, то они всегда давали эти письма на проверку отцу. Ну, сначала, когда были маленькие, была такая цель, чтобы папа ошибки проверял, орфографически подправлял, они там переписывали. А они вырастали, уже взрослыми стали, обычай сохранился. Напишут письмо уже большие, папа, на проверь. И отец всегда в курсе был, ну, всех дел своих взрослых детей. И вот однажды сын подает опять, он большой сын, говорит: папа, вот я письмо написал, на проверь. Он прочитал это письмо и возвращает сына, говорит: перепиши. Друзья, не за ошибок он ему дал переписать, уже ошибок там не было. А сын говорит: папа, почему переписать? Он говорит: у тебя здесь слишком много местоимений «я». Перепиши. Вот те, которые не способны выставить Божье на первое место, вот у этих братьев и сестер, допустим, у них очень часто будет местоимение «я». Даже рассказывая какие-то примеры в проповеди, можно их рассказать от третьего лица, можно сказать «мы». У кого этот симптом есть здесь, он будет говорить «я, я, я». Вот это уже опасный признак, которого надо остерегаться. Я не хотел бы от этой личности отталкиваться как-то, но все-таки положительный момент из этой жизни, этой личности взят. Мать Тереза, она уже умерла, это знаменитая католичка, которая очень много добрых дел сделала. Вот. И, в общем, у нее был такой момент, когда один корреспондент брал у нее интервью, вот, который трудом-то ее поймал. Она много там детских приютов организовала, всяких благотворительных обществ. У нее было очень много наград от разных организаций. И вот что интересно, когда этот корреспондент брал у нее интервью и перечислял ее награды, и говорит: вы получили там орден такой-то за то, что вы организовали помощь пострадавшим от наводнения. Он только вопрос заканчивал. Она тут же, как бы, вот, перехватывая на слове, отвечала: не я, но Христос, живущий во мне. Он дальше представляет: вы получили награду там от той-то организации за то, что вы организовали детский приют там среди больных и так далее. Она его тут же обрывает, говорит: не я, но Христос, живущий во мне. И так он перечислял ей награды, она все время вот этим вопросом отвечала. Вот, братья, бывает, что мы тогда какие-то итоги подводим, когда кто-то отмечает наш труд, вполне заслуженный, вполне успешный, вполне благословенный, тоже имеет способность не себя выставить, а выставить на первое место Господа. Интересно, мы встречаем тоже случай, это из книги Судей, 7 глава, за Гидеона. Вот там было у него всего 300 человек, он их разбивает на 3 отряда, и он им сказал, дал им кувшины в руки, значит, там еще что-то дал. И когда он им посылал уже на эту битву, он им интересно сказал: кричите. И что же он им сказал кричать? Меч Господа и Гидеона. не меч Гедеона и Господа, он выставляет Бога на первое место. Он свободен от того, чтобы себя выставить на первое место. А мог бы ведь сказать, кричите, меч Гедеона и Господа. Вроде бы большой разницы нет. Но кричали бы, кричали, это целая окрестность бы этим криком оповещалась. Но он написал сначала Господа, а потом Гедеона. Вот когда мы какую-то брань духовную вступаем, какое-то служение, вот, конечно, кричать не надо, но вот чтобы Господь был на первом месте, вот такую способность иметь. В третьей книге Царств, в первой главе, написано «За Адонию». Здесь описывается начало его падения. И написано, возгордившись, говорил Адония, я буду царем. Это 5 стих. 3 Царств, 1 глава, 5 стих. Когда он возгордился, я буду царем. Так говорил. Обратите внимание, возгордившись, говорил я. Опять, неспособность выставлять Божье на первое место. Когда возгордился, сразу выступает я. Когда Иосиф предстал перед фараоном, будучи приглашенным, чтобы истолковать сон, Иосиф тоже в смирении говорит, это не мое. Когда фараон ему сказал, я слышал, что ты можешь вот, объяснять, как? Толковать или объяснять. Я слышал, он говорит, это не мое. Бог даст ответ во благо фараона. Бог даст. Опять, не себя, хотя этот дар у него был. Он говорит, Бог дал. Один служитель опытный интересный, и весь мир шумы подметил. Говорит, когда царица Савская пришла, я смотрела то, что имел Соломон, царский дом, его дом, стройность слуг, все вот эта устроенность, она написана была вне себя. Там еще у нее были ряд возвышенных слов. Но, говорит, так хотелось, так напрашивается, чтобы Соломон сказал, это не мое, но он этого не сказал. И мы видим конец жизни этого величайшего царя. Вот. Способность выставить Божье на первое место, это должна способность развиваться прежде всего у служителей. И такую способность прививать церкви, прививать проповедникам. В первой книге Царств, 17 глава, описывается битва Голиафа с Давидом. И тоже здесь показано очень ярко, в каком состоянии Голиаф выходит на битву, и в каком состоянии Давид. Про Голиафа написано, что он 40 дней выставлял себя. Там, в 17 главе, может, нужно прочесть, 16 стихом. Выставлял себя 40 дней, себя. Есть такие вот труженики, которые себя выставляют не 40 дней, может быть, год выставляют, и не видят, что уже это может вести к падению. А вот Давид, когда к этому битве готовился, он так говорил, Бог, который избавлял меня от медведя, от льва, он дарует мне победу. Он не на свои способности, он говорит, Бог, Бога выставляет на первое место. Ну вот так еще, братья, последний симптом рассмотрим, гордость, я пока не помечаю, такой наиболее критический, наиболее яркий и крайний, можно так выразиться. Четвертый симптом гордости – это посягательство на священное действие, так его обозначим. Посягательство на священное действие. Мы вот с братьями так ночевали, тоже имели некоторые рассуждения, беседы. Тоже в некоторых местах вот такое посягательство идет, и переживания есть. При действительных церквах, где дозволяют совершать вечерю вообще нерукоположенным, где к этому легкомысленно относятся, вот посягательство такое. Здесь очень яркая фигура отрицательная показана. Это вторая книга Паралипоменон, 26 глава, царь Озия. Мы на нем немножко остановимся. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава. За царя Озия. Там сначала описывается его успехи. В чем они заключались? Он одну победу за другой одерживал. Озия был очень способный. Он сделал водоемов много. Башни построил в пустынях. Башни там в городах построил. Вот. Ну, там другие у него были. Да, машины поставил он еще на башне такие придуманные. Вот. Все это ему такое создало авторитет. И дальше мы читаем 15 стихом. И пронеслось его имя далеко. Вот не Божье имя пронеслось, его имя далеко пронеслось. Вот такая у него была предпосылка. Что он дальше делает? вот опираясь на вот это, на свою славу, на свою знаменитость, на свою способность, мы читаем, что он решил войти в храм Божий и кадить Господу. То есть посягнул на священнодействие. 80 священников отлично написано, они вступили, преградили ему путь, говорят, не тебе, Озия, кадить Господу, не тебе. И в наше время есть такие вот братья, которые посягают на священнодействие. Приходится слышать, в одном месте облучили 4 человека, среди них один брат. Вот он никогда служителем не был, но проповедником был. Слышим, он теперь совершает...